тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мэна, шел уже четвертый год супружеской жизни Эдварда. Мы не виделись 2 месяца, но я знал, что он уехал по делу. Асанат вроде бы его сопровождала, хотя глазастые горожане судачили, что за двойными портьерами в окнах их дома видели чью-то тень. Подозрения подкреплялись и покупками, делавшимися слугами в городских лавках. И вот теперь судебный исполнитель Чесанкука телеграфировал мне о безумце, который выбежал из ближнего леса, оглашая округу бредовыми выкриками и призывая меня на помощь. Это был Эдвард, который смог вспомнить лишь свое имя да адрес. Чесанкук стоит рядом с обширным, густым и диким лесным массивом в Мэне, и у меня ушел целый день лихорадочной гонки на автомобиле по мрачной и малоприятной глуши, чтобы добраться до места. Я нашел Дерби в подвальной каморке городской фермы в состоянии экзальтации, сменяемой приступами полной апатии. Он сразу меня узнал и изверг невразумительный и большую частью бессвязный поток слов.
«Дэн, ради Всевышнего, омут шаготов, 6000 ступеней вниз! О, мерзость, мерзость! Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собой! И вот я здесь! Я Шубу-Нугурат! Фигура восстала из алтаря, и было там 500 воющих! Камог, Камог! Это было тайное имя старика Эфраима на том ведьмовском шабаше. Я был там, куда она обещала меня не брать. Все случилось за минуту до того, как меня заперли в библиотеке. Там, куда она ушла с моим телом. Там, в богомерзкой обители, в мерзопакостном омуте, где начинается черная мгла и чьи врата охраняют сторожа. Я видел Шагота, он менял свое обличье. Я этого не вынесу. Я убью ее, если она хоть раз еще отправит меня туда. Я убью это отродье. Ее, его, это я убью. Убью своими собственными руками. Мне потребовалось не меньше часа на то, чтобы его успокоить. И, наконец, он затих. На следующий день я купил для него в поселке приличную одежду и отправился с ним в Аркхем. Приступ истерики прошел, и он погрузился в молчание, хотя вдруг начал бормотать нечто невнятное себе под нос, когда автомобиль проезжал по улицам Агасты. Точно вид города пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой ему не хочется, и, предвкушая фантастические откровения о его жене, которыми он, похоже, собирался со мной поделиться, откровения, безусловно, порожденные неким действительно случившимся с ним гипнотическим испытанием, коему он был подвергнут, я тоже посчитал, что ему лучше туда не возвращаться. Я решил на время разместить его у себя в доме, сколь бы тягостным ни было неминуемое разбирательство со Сенат по этому поводу. Потом я бы помог ему получить развод, ибо, вне всякого сомнения, тут о себе давали знать некие психические факторы, которые делали этот брак для него просто самоубийственным. Когда же мы очутились в открытом поле, Дерби перестал бредить и, клюя носом, задремал рядом со мной в машине. Когда мы в предзакатный час ехали через Портленд, он снова забормотал, на сей раз более членораздельно, и, слушая его речь, я различил совершенно безумные откровения об Асанат. Было ясно, что она совершенно расшатала нервы Эдварда, ибо он сплел диковинный клубок небылиц. Его нынешнее состояние, как можно было судить по его отрывочным фразам, не было из ряда вон выходящим. Она завладела им, и он знал, что настанет день, когда она его уже не отпустит на волю. Даже сейчас она, возможно, вынуждена была дать ему свободу только лишь потому, что ее власть над ним была ограничена во времени. Она постоянно забирала его тело и удалялась в неведомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в своем собственном теле и запирала наверху в доме. Но иногда ей недоставало сил удерживаться в нем, и он внезапно обнаруживал себя в своем теле, но где-то в далеком и ужасном месте.
Бывало, ей вновь удавалось завладеть им, но это случалось не всегда. Часто он оказывался один в незнакомом месте, вроде того, где я его нашел, и ему приходилось искать дорогу домой, покрывая огромные расстояния и умоляя кого-нибудь подвести его, если подворачивался такой случай. Самым ужасным было то, что постепенно Асенат научилась все дольше и дольше сохранять над ним свою власть. Она мечтала стать мужчиной, человеком в полном смысле слова. Вот почему она и нуждалась в нем. Тем более, что она разгадала в нем сочетание изощренного интеллекта и слабой воли. Рано или поздно ей удалось бы изгнать его душу из физической оправы и исчезнуть в его теле, и она стала бы великим магом, как и ее отец, а его бросила бы обезображенным в женской оболочке, которая не была даже вполне человеческой. Теперь-то он постиг правду об инсмутском роде. В старину у тамошних жителей были какие-то темные сношения с морскими тварями, и это было ужасно. Эфраим знал эту тайну и, состарившись, совершил чудовищную вещь, чтобы остаться в живых, а он мечтал жить вечно. Его примеру следовала Асенат, благо одно удачное перевоплощение уже свершилось». Слушая бормотание Дерби, я пристально взглянул на него, чтобы проверить свое первоначальное впечатление от происшедшей в нем перемены, но парадоксальным образом он казался в лучшей форме, чем обычно, более сильным и нормально развитым, без малейшего намека на болезненную немощь, вызванную его привычками. Создавалось впечатление, что впервые за всю свою затворническую жизнь он был по-настоящему активен, а его тело должным образом натренировано, отчего я сделал вывод, что энергия Асенат направила его силы и волю в непривычную для него колею. Но в данную минуту его разум находился в плачевном состоянии, ибо он бубнил совершеннейшую чушь про свою жену, про черную магию, про старика Эфраима и про всяческие доказательства, которые должны были рассеять даже мои сомнения. Он повторял имена, которые я помнил из давным-давно прочитанных запретных сочинений, а временами заставлял меня содрогаться от осознания стройности его мифических измышлений или их убедительной логичности. Он часто делал паузы, словно для того, чтобы набраться мужества для некоего последнего и наиболее ужасного признания. «Да, Дэн, ты разве не помнишь его? Дикие глаза, растрепанная борода... Она так и не посидела полностью. Однажды он метнул на меня взгляд, который я никогда не забуду. Теперь вот она смотрит на меня тем же взглядом. И я знаю, почему. Он нашел ее в Некрономиконе. Эту формулу я не смею пока назвать тебе точную страницу, но когда смогу, ты сам прочитаешь и поймешь. И тогда ты узнаешь, что меня поработило». «Дальше, дальше, меняя тело за телом, он не собирается умирать. Жизненный огонь, он умеет разорвать связующее звено. Огонь этот может теплиться даже в мертвом теле. Я подскажу тебе намеком, и, может быть, ты догадаешься. Послушай, Дэн, знаешь, от чего моя жена прилагает столько усилий, чтобы так по-дурацки писать задом наперед? Ты когда-нибудь видел рукописи старика Эфраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я увидел однажды сделанный Асенат в торопях записи? Асенат, да человек ли это вообще? Отчего подозревают, что у старика Эфраима в желудке был яд? Почему это Гилманы шепчутся о том, как он орал, точно перепуганный до смерти ребенок, когда сошел с ума, а Асенат заперла его в глухом чердаке, где и тот другой тоже находился? Душа ли эта старика Эфраима была там заперта? И кто же кого запер? И почему он много месяцев искал кого-нибудь с ясным умом и слабой волей? Почему он проклинал все на свете из-за того, что у него родился не сын, а дочь? Скажи мне, Дэниел Аптон, что за сатанинский обмен совершился в Доме Ужаса, где этот богопротивный монстр по своей прихоти распоряжался доверчивым, слабовольным и получеловеческим детем? И не сотворил ли он то же, что она хочет в итоге сотворить со мной? Скажи мне, почему эта тварь, что называет себя Асенат, оставшись одна, пишет совсем по-другому, так что ее почерк и не отличишь от...» И вот тогда произошло нечто ужасное. Голос Дерби в продолжение его горячечной тирады перешел на виск,
как вдруг он осекся и с почти что механическим щелчком умолк. Я вспомнил наши прежние беседы у меня дома, когда его излияния внезапно резко обрывались и когда я почти воочию видел вторжение неуловимой телепатической силы Аснат, лишившей его дара речи. Но на сей раз все было иначе, и я ощутил нечто несравненно более жуткое. Его лицо на мгновение неузнаваемо исказило гримаса, а тело сильно содрогнулось. Точно все кости, внутренние органы, мышцы, нервы и железы приспосабливались к совершенно другому вместилищу, к новой психической конституции и личности. Я не смогу толком объяснить, в чем заключался кошмар, и все же меня захлестнула неодолимая волна отвращения и тошноты, осковавшее меня ощущение неестественности и ужаса происходящего было настолько сильным, что я едва не выпустил руль из рук. Тот, кто сидел рядом со мной, не имел сейчас ничего общего с моим другом детства, а был похож скорее на некоего чудовищного гостя из потустороннего мира, на дьявольское средоточие неведомых космических сил зла. Я потерял самообладание всего лишь на одно мгновение, но и его хватило на то, чтобы мой спутник схватился за руль и заставил меня поменяться с ним местами. Сгустились сумерки, и огни Портленда остались далеко позади, так что я уже почти не различал его лица. Но тем не менее увидел, как его глаза заполыхали нездешним огнем, и понял, что он пришел в то странно возбужденное состояние, столь несвойственное его истинному темпераменту, в каком его уже не раз замечали сторонние наблюдатели. Это было необъяснимо. Робкий Эдвард Дерби, который никогда не умел настоять на своем и так и не выучился толком водить автомобиль, приказал мне уступить водительское кресло и взялся вести мою машину. Но именно так и произошло. Некоторое время он хранил молчание, и я, охваченный необъяснимым ужасом, был этому даже рад. При свете уличных фонарей Битфорда и Сейко я различил его плотно сжатый рот и поежился от блеска его глаз. Люди были правы. В таком расположении духа он дьявольски походил на свою жену и на старика Эфраима. И меня уже не удивляло, почему он отталкивал людей, находясь в таком состоянии. Сейчас в нем и впрямь было что-то сверхъестественное, и я остро осознавал весь зловещий смысл происходящего, ибо только что выслушал его сбивчивую исповедь. Сидящий рядом со мной человек, а ведь я с детства очень хорошо знал Эдварда Пикмана Дерби, был незнакомцем, пришельцем из неведомой черной бездны. Он не раскрывал рта до тех пор, пока мы снова не оказались на неосвещенном участке шоссе, а когда заговорил, его голос звучал иначе, чем обычно. Более глубоко, более твердо и более решительно. Даже его выговор и произношение переменились. Впрочем, что-то смутное, тревожно знакомое я все же в нем различил. Как мне показалось, я угадал скрытую неподдельную иронию. Не ту мимолетную и бессмысленно дерзкую псевдоиронию грубоватых умников, которую Дерби перенял у своих университетских знакомцев, но некую врожденную, всепроникающую и в глубине своей злонамеренную насмешливость. Меня несказанно поразило обретенное им самообладание, столь быстро сменившее приступ панического словоблудия. «Надеюсь, ты забудешь о моей истерике, Аптон», — говорил он. «Ты же знаешь, как у меня взвинчены нервы, и, полагаю, меня простишь. Я, разумеется, очень благодарен тебе за то, что ты согласился доставить меня домой. И забудь все те безумные глупости, которые я наговорил тебе про свою жену и вообще обо всем. Это из-за чрезмерного переутомления. В голове у меня рождаются самые диковинные гипотезы, и когда мозг утомлен, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне надо немного от всего этого отдохнуть. Ты, возможно, некоторое время меня не увидишь. И не стоит за это корить Асанат. Конечно, моя поездка может показаться тебе весьма странной, но на самом деле все очень просто объясняется. В северных лесах сохранилось множество древних индейских поселений.
священные камни и прочее, которые имеют огромное значение в фольклоре, и мы с Асанат занимаемся их изучением. Мы предприняли столь интенсивные поиски, что у меня, кажется, ум за разум зашел. Когда вернемся домой, надо будет кого-нибудь послать за моей машиной. Месяц покоя поставит меня на ноги». Не помню, что я отвечал моему спутнику, ибо все мои мысли были сосредоточены на пугающей потусторонности его облика. С каждой минутой мое ощущение неясного космического ужаса усиливалось, пока, наконец, меня не охватило маниакальное желание поскорее распрощаться с другом. Дерби не предложил мне снова сесть за руль, и я только радовался, когда мы на бешеной скорости миновали Портсмут и Ньюберипорт. На перекрестке, где главное шоссе уходило вглубь материка и огибает Инсмут, я испугался, как бы мой водитель не свернул на пустынную прибрежную дорогу, что идет через проклятый город. Но он этого не сделал, а стремительно понесся мимо Роули и Ипсвича к пункту нашего назначения. Мы прибыли в Архем до полуночи и увидели, что окна старого крауншилдовского дома все еще освещены. Дерби вышел из машины, без устали повторяя слова благодарности. А я поехал домой и, оставшись один, почувствовал безмерное облегчение. Это было ужасное путешествие. Тем более ужасное, что я не мог понять причины посетившего меня ужаса. И я ничуть не опечалился словам Дерби о предстоящей нам долгой разлуке. На протяжении последующих двух месяцев в городе муссировались разные слухи. Люди говорили о том, что Дерби все чаще видели в состоянии крайнего возбуждения, а Асанат почти не показывалась даже навещавшим ее знакомым. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехав в автомобиль Асанат. Ему такие доставили автомобиль из Мэна. Забрать кое-какие книги, которые он давал мне почитать. Он находился в своем новом настроении. И за время своего недолгого визита успел лишь обронить несколько малозначащих учтивых реплик. Было видно, что в этом состоянии он не был расположен что-либо обсуждать со мной, и я заметил, что он даже не удосужился подать наш условный сигнал – 3 и 2 раза позвонить в дверь. Как и тогда в автомобиле, я испытал тупой и необъяснимый животный ужас, и его скорый уход воспринял с нескрываемым облегчением. В середине сентября Дерби на неделю исчез, и кое-кто из декадентствующих студентов сознанием дела уверяли, что им известно куда, намекая на встречу с печально знаменитым сектантом-оккультистом, который после изгнания из Англии обосновался в Нью-Йорке. Я же никак не мог выбросить из головы ту странную поездку в Мэн. Преображение, свидетелем которого я стал, несказанно поразило меня, и я неоднократно ловил себя на мысли, что пытаюсь дать какое-то объяснение этой метаморфозе и отчаянному ужасу, который она во мне вызвала. Но самые невероятные слухи распространялись о странных рыданиях, доносившихся из старого крауншилдовского дома. Голос вроде бы принадлежал женщине, и кое-кто из молодежи считал, что плакала Асанат. Рыдания слышались изредка и всякий раз прерывались, точно заглушенные некой внешней силой. Стали даже поговаривать о желательности полицейского расследования, но все слухи развеялись, когда Асанат появилась на улицах города и, как ни в чем не бывало, пошла повидаться со своими знакомыми, извиняясь за свое недавнее отсутствие и между делом упоминая о нервном расстройстве и истерике, которая случилась с ее гостьей из Бостона. Гостью, правда, никто не видел, но появление Асанат сразу же погасило все кривотолки. Однако позднее кто-то возбудил еще большие подозрения, заявив, что раз или два из дома слышались мужские рыдания. Однажды вечером в середине октября, услыхав знакомые 3 и 2 звонка в дверь, я открыл сам и, увидев на пороге Эдварда, тотчас отметил, что передо мной стоит прежний мой друг, каким я видел его последний раз в день нашей ужасной поездки из Чесанкука. На его лице лежала печать бурных эмоций, из которых, похоже, преобладали страх и торжество, и когда я закрывал за ним дверь, Он бросил испуганный взгляд через плечо. Неуклюже прошагав за мной в кабинет, он попросил виски, чтобы немного успокоиться. Я сгорал от нетерпения задать ему множество вопросов, но решил подождать, пока он сам не расскажет о том, с чем пришел. Наконец, срывающимся голосом он заговорил. «Асунат пропала, Дэн. Вчера вечером, когда слуги ушли, мы с ней имели долгую беседу, и я получил от нее обещание перестать меня мучить. Конечно, у меня были некоторые оккультные средства защиты, о которых я тебе никогда не рассказывал, и ей пришлось уступить, но она была страшно разгневана. Она собрала вещи и уехала в Нью-Йорк. Видимо, успела на бостонский поезд в 8:20. Теперь, конечно, по городу пойдут сплетни, но что поделаешь? Ты только, пожалуйста, не упоминай о нашей размолвке. Просто говори, что она уехала в длительную научную экспедицию. Скорее всего, она будет жить с кем-то из ее жутких сектантов. Надеюсь, она поедет на запад и там подаст на развод. Как бы то ни было, я взял с нее обещание держаться отсюда подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн. Она же выкрадывала мое тело, извлекала из него мою душу, делая меня своим узником. Я молчал и притворялся, что готов на все, но мне надо было все время быть начеку. Будучи достаточно осторожным, я мог тщательно продумать план действий, ведь она же не умела буквально читать все мои мысли. Из моих тайных замыслов она только и узнала о моей решимости ей противостоять, но она всегда считала, что я беспомощен. Я уж и не рассчитывал ее победить, но мне известно одно или два заклятия, и они успешно подействовали». Дерби снова оглянулся, отпил виски и продолжил. «Утром, когда эти проклятые слуги вернулись, я дал им расчет. Им это страшно не понравилось. Они начали задавать вопросы, но все-таки ушли. Они похожи на нее, эти инсмутские. Одного поля ягода. Надеюсь, они оставят меня в покое. Очень мне не понравился их прощальный смех. Надо бы мне снова нанять папиных слуг. Я ведь переезжаю обратно в наш дом. Наверное, ты считаешь меня сумасшедшим, Дэн. Но в истории Архэма можно найти массу подтверждений того, что я тебе рассказал и что еще собираюсь рассказать. Ты же видел одно из моих преображений. Тогда, в автомобиле, после того, как я по дороге домой из Мэна рассказал тебе про Асанат. Это когда она мной завладела и изгнала меня из моего тела. Последнее, что помню, это как я набрался решимости рассказать тебе, что это за дьяволица. Вот тогда-то она мной и овладела. И в мгновение ока я оказался дома в библиотеке, где меня заперли ее проклятые слуги в ее сатанинском теле, которое даже и человеческим ты не назовешь. Ты хоть понимаешь, что это ее ты вез? Эту хищную волчицу в моем обличье. Ты же не мог не ощутить разницу. Дерби умолк, а меня пробрала дрожь. Но, конечно, я ощутил разницу. Но мог ли я принять на веру столь безумное объяснение? Однако мой взвинченный гость продолжал изливать на меня поток еще более диких фантазий. «Мне надо было спасать тебя. Просто необходимо, Дэн. Она бы навечно мной завладела в День всех святых, когда они под Чесанкуком устраивают шабаш, и обряд жертвоприношения должен был поставить последнюю точку в моей судьбе. Она бы завладела мной навечно, стала бы мной, а я ею навсегда. Слишком поздно. Мое тело навсегда стало бы ее телом, она стала бы мужчиной, в полной мере человеком, как ей того и хотелось. Я подозреваю, что она хотела убрать меня со своего пути, убить свое бывшее тело со мной внутри. Будь она проклята, как она уже делала это раньше, как проделывала это она или оно... А лицо Эдварда теперь исказилось до неузнаваемости, и он приблизил его ко мне вплотную, понизив голос до шепота. «Ты должен понять то, о чем я намекнул тебе в машине, что она вовсе не Асанат, а никто иной, как старик Эфраим. Это подозрение посетило меня 1.5 года назад, а теперь я знаю наверняка. Об этом свидетельствует ее почерк, когда она теряет контроль над собой». Порой она делает какую-нибудь пометку точь-в-точь с таким же почерком, каким написаны рукописи ее папаши, вплоть до каждой черточки в букве. А иногда говорит такие вещи, какие никто, кроме старика Эфраима, сказать не смог бы. Он обменялся с ней телом, почувствовав приближение смерти,
Она ведь была единственная, кого он смог найти, с нужным ему складом ума и достаточно слабой волей. И он завладел ее телом навсегда, точно так же, как она уже почти завладела моим, а потом отравил старое тело, в которое он ее переселил. Ты же десятки раз видел душу старика Ефраима, выглядывающую из его дьявольских глаз, и из моих, когда она вселялась в мое тело». Он задохнулся и замолчал, чтобы перевести дух. Я ждал. После недолгой паузы его голос зазвучал спокойнее и ровнее. Вот тогда я и подумал, что он кандидат в психиатрическую лечебницу, но не мне его туда отправлять. Возможно, время и свобода от эснат окажут на него благотворное воздействие. Я понимал, что ему уже ни за что не захочется вновь погрузиться в мрачные пучины оккультной мудрости. «Потом я тебе расскажу больше, а теперь мне нужен отдых. Я расскажу тебе о несказанных ужасах, в которые она меня ввергала, кое-что о стародавних кошмарах, что и поныне прячутся в потаенных уголках мира под покровительством чудовищных жрецов, поддерживающих в них жизнь и хранящих знания о них. Некоторым людям ведомы такие вещи о мироздании, каких смертные знать не должны, и они способны проделывать то, что никому не следует делать. Я завяз в этом по уши, но теперь хватит. Будь я хранителем библиотеки Мискотоникского университета, я бы спалил и проклятый Некрономикон и все прочие книги. Но теперь ей до меня не добраться. Я должен поскорее съехать из этого проклятого дома. Я уверен, что если мне понадобится помощь, ты мне поможешь. Ну, в том, что касается ее дьявольских слуг, и еще если люди начнут интересоваться исчезновением эснат. Понимаешь, я же не могу им сказать, куда она уехала. К тому же есть еще сообщество оккультистов, разные секты, понимаешь, которые могут не так истолковать наш разрыв. У многих из них просто чудовищные взгляды и методы. Я знаю, что если что-то случится, ты будешь рядом со мной, даже если мне придется рассказать тебе нечто совершенно жуткое. В ту ночь я оставил Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, а утром он, похоже, уже совсем успокоился. Мы обсудили с ним некоторые детали его будущего переезда в фамильный особняк Дерби, и я надеялся, что он, не теряя времени, изменит свой образ жизни. На следующий вечер он не пришел, но в последующие недели мы виделись довольно часто, правда, старались не касаться малоприятных и странных тем и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старинном доме Дерби и путешествие, в которое Эдвард обещал отправиться летом вместе со мной и моим сыном. Об эснат мы практически не упоминали, ибо я видел, что эта тема действовала на него чересчур угнетающе. Слухов же в городе, конечно, было предостаточно. Но это и неудивительно, учитывая странные происшествия в старом крауншилдовском особняке. Мне, правда, не понравилось то, о чем как-то, не в меру разоткровенничавшись, проговорился в мискотоникском клубе банкир Дерби. О чеках, которые Эдвард регулярно посылал неким Моисею и Абигайл Сарджент и некой Юнис Бабсон в Инсмут. Похоже было, что мерзкие слуги тянули из него выкуп, хотя он и не упоминал об этом в беседах со мной. Я с нетерпением ждал прихода лета, пору каникул моего сына, студента Гарварда, чтобы нам вместе с Эдвардом отправиться в Европу. Но я замечал, что он поправляется не столь быстро, как мне бы того хотелось, ибо в его временами случавшихся приступах оживления и веселости проскальзывало что-то истерическое, а вот подавленность и депрессия охватывали его все чаще. Ремонт в старом особняке Дерби был закончен к декабрю, но Эдвард все оттягивал свой переезд. Хотя он терпеть не мог крауншилдовского дома и явно его страшился, он в то же время был точно порабощенным. Очевидно, ему все никак не удавалось собраться с духом и начать укладывать вещи. И он придумывал любой предлог, лишь бы оттянуть этот момент. Когда же я ему об этом прямо сказал, он вдруг без видимой причины перепугался. Старый дворецкий его отца, он вернулся в дом вместе с прежними слугами, сообщил мне однажды, что его крайне изумляют бесцельные блуждания Эдварда по дому и особенно частые посещения погреба.
Я поинтересовался, не пишет ли ему Асенат угрожающие письма, но дворецкий сказал, что от нее нет никаких известий.